Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само мої колеги, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Добрий день!
І Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Сьогодні у нас крыху незвичайна тема. Як правило, ми обмярковуємо некі події, аналізуємо їх, робимо з цього некі виснови. А сьогодні ми обмяркуємо, так би мовити, адлюстрування подій, як в аналітичній супольності адлюстровуються події і що аналітики, експерти чекають. Радіо «Свобода» уже кілька років проводить кожен рік у снежні таке опитання, і 1 студня, і 2 студня кожного року ми видаємо прогнози, ну, нескольких експертів, до 20 чоловік, і так само десь десяток питань. І ось у минулому році ми так само провели таке опитання, і 2 студня, 2 і 3 опублікували виніки цього опитання. А наприкінці року ми підводимо якби виніки цих прогнозів. Хто ж як передбачив, наскільки докладно передбачив ті чи інші сюжети году. Ось у гэтым годзе мы апублікавалі прагнозы 15 экспертаў. Вось зараз вы можаце бачыць іх спіс. Гэта ў тым ліку і нашы сённяшнія госці, мае калегі Віталь і Валер. Ну, ведаеце, мы сёння не будзем абмяркоўваць пытанне, хто аказаўся самым разумным. Вось, таму што у нас тут, я вот запросил только двоих, по идее надо, как было бы тогда, запрошать всех. Но тем не менее, давайте обмеркуем такую, видите, речь, что вот это опытание, эти прогнозы, это как бы, ну, не совсем репрезентативное, але это некая картинка, чего громадство чакая, чего громадство боится, в чем яно трапляе, а в чем не трапляе. Часам, ведаеце, неправільны прагноз, асабліва калі іх шмат, это таксама адлюстроўвае дух часу. Вот людзі так думалі тады. І вот давайте мы прааналізуем некалькі сюжэтаў. Я буду распавядаць, якія вынікі, а вы, калегі, будзеце тлумачыць мне і нашым гледачам, чаму яны аказаліся такімі. Так, першае пытанне гэта курс. Яким будзе курс рубля адносна даляру ЗША на канец 2022 году? Я нагадаю, на 31 снежня 2021 году курс афіцыйна склаў 2 рублі 54 копейкі. На цяперашні час, ну, курс пайшоў уніз, амаль увесь год ён трымаўся дзесьці прыкладна 2.5-2.4. Вот апошнія дні літаральна ён пачаў валіцца. Ну, вот што прагназавалі? Прагназавалі, як правіла, значна больш высокі курс. Адзін эксперт сказаў, будзе 2.5, адзін сказаў 2.6, усе астатнія вышэй. Хто 2.7, хто 2.9, хто нават 3, хто за 3. Я кажу, літаральна двое, вот як бы трапілі ў калідор 2.5-2.6, як оно і атрымалася. Віталь, як вы думаеце, чаму былі такія прагнозы? Чаму немногія патрапілі? Чаму вот это як бы тое, што насамрэч не трапіла ў вілку? То есть, чтобы і як бы ніжэй шмат, і вышэй шмат. Фактычна, як бы людзі прагназавалі значна большы курс, значна больш высокі курс. Чаму?
Ну, мне здаецца, гэта даволі лёгка патлумачыць. Я адразу магу сам тут прызнацца, што, ну, ў пэўным сэнсе, значыць, не глыбока, але памылёся. Я гавару пра 2.9, мы на сёння маем 2.6. Вось. І лёгка, чаму я кажу, это было прадбачыць, паколькі, ну, беларускай гісторыі за 30 гадоў незалежнасці вельмі мала было гадоў, калі курс беларускага рубля стаяў на месцы. Гэта просто нейкае выключэнне, гэта нейкі унікальны год, калі мы кажам, што вот за год бывалі такія перыяды, калі 1-2 гады, да, курс беларускага рубля стаяў, а потым ён ўсё роўна падаў. Раз в 3-4 гады за апошні дзесяцігоддзе абавязкова бывалі нейкія дэвальвацыі. І ў эксперта былі все падставы лічыць, што ў 2022 годзе таксама будуць нейкія прычыны, прыкметы дэвальвацыі. Вот вы ёй расказалі, што весь год курс трымаўся ў раёне 2,5. Это толькі весь год маецца на вазе канец года. Але вясной былі такія пертурбацыі, калі пасля адразу введзення санкцый ў пачатку вайны, тут такі эканамічны і псіхалагічны эфект, курс упаў на 3,3, нейкі момант быў там, сакавіку, здаецца, красавіку. Вось. І потым, калі людзі ўжо кінулі скупляць даляры за 3,3, ён вернулся там на 2,6-2,7, а потым могалі на 2,5. Выніку это адбылося за таго, што ўлада просто радыкальна скараціла імпарт, тым ліку з-за санкцій ён скараціўся. Из-за гэтага просто курс стаў дастаткова стабільным. Не за нейкіх эканамічных поспехаў. Мы маем падзенне ВУП, мы маем падзенне даходаў. В любой іншай сітуацыі і курс бы падаў такой, при такіх умовах. Але, паўтаруся, в Беларусі ён устаяў толькі за таго, як і ў Расіі, што знізіўся імпарт. І грошы ўлада не купляла на біржы, на рынку, каб не закупляць імпарт. Таму вот это такое трошкі, ну, сапраўды штучнае было ягонае ўтрыманне, ягонае стабільнасць. Таму эксперты, якія лічылі, што ён павысіцца, ну, былі дастаткова лагічнымі і прадказальнымі. І тое ж самае на наступны год я раблю прагноз, што, ну, ён не будзе вот як зараз 2,6. Ён упадзе, можа быць, в раёне 2,9-3. Ясна, што это не гарантыя, што я не памылюся.
Наступнае пытанне, колькі у Беларусі будзе палітвязняў у канцы 2022 году. Паводле праваабарончай супольнасці на 30 снежня 2021 году у Беларусі было 970 палітвязняў. Цяпер іх пад 1500, больш за 1400 чалавек. Прагнозы некалькі чалавек, некалькі экспертаў, ну, скажам так, амаль патрапілі. Адзін эксперт сказаў 1400, а двое экспертаў сказалі 1500, трапіўшы цалкам роўна. Адзін эксперт сказаў 3000, але большасць, пераважная большасць, называла значна меншыя цыфры. Але пераважная большасць называла значна меншыя лічбы. Некаторыя казалі, што будзе менш, чым у канцы 21 году, некаторыя казалі, ну, некалькі соцень, ну, каля тысячы. Іншымі словамі, эксперты меркавалі, што такога, тое, чым мы сутыкнуліся, гэта прадказалі немногія. Валер, чаму?
Таму што ніхто не чакаў такой жорсткасці, такой моцнай працы механізму рэпрэсіўнага апарату. Было вельмі папулярная думка, што на штыках доўга трымацца немагчыма. Таму ці рэжым зрынецца, ці ўлады будуць вымушаны спыніць рэпрэсіі, і спыніць рэпрэсіі па дзвюх прычынах. Першая прычына это тое, што няма пагрозы новага пратэсту. Пратэст задушаны, загнаны, масавая эміграцыя ядра пратэстаў з Беларусі. Некаторыя казалі, што, ну, вот да рэферэндума ў лютым рэпрэсіі будуць нарастаць, ну, а потым яны спыняцца, бо як бы ўсё, электаральная кампанія закончылася, новых пагрозаў пратэстаў няма, навошта людзей хапаць, садзіць у турму, даваць велізарныя тэрміны. Другі момант, зноў жа па аналогіі з папярэднімі перыядамі, гэта было тое, што рана ці позна, хутчэй рана, Лукашэнка захоча наладжваць адносіны з Захадам. Бо Пуцін цісне, бо ёсць пагроза залежнасці, узмацнення залежнасці ад Расіі. Лукашэнка любіць уладу і не аддасць не захоча аддаваць уладу Расіі, і таму трэба пашукаць паразуменне з Захадам, а дзеля гэтага патрэбна вызваленне палітвязняў. Так вось, гэтыя прагнозы не спраўдзіліся. Рэпрэсіі узмацніліся і узмацняюцца, асабліва вось паводле ацэнак праваабаронцаў восенню. Вось, пачалася вайна, у якой Беларусь падтрымала Расію, ніякага паразумення з Захадам не атрымалася і не да канца зразумела, наколькі шчыльна афіцыйны Мінск шукаў гэтага. То бок, тыя падставовыя рэчы, на якіх грунтаваўся прагноз, яны не спраўдзіліся, яны паламаліся. Ну, адсюль і памылкі ў колькасці палітвязняў.
Юра, я з вашага дазволу рэпліку дадам просто адзін аргумент, нечаканы, эмацыйны, я б сказаў, паколькі абсалютна я згодны з тым раскладам, які даў Валер, вот гэтых прычынаў, якія эксперты маглі называць, якія яны маглі думаць, калі называлі колькасць палітвязняў, прагназавалі. А ёсць яшчэ такі эмацыйны складнік, калі в адносінах там да курса ці да нейкіх іншых рэчаў ты можаш даволі спакойна ацаніць, то тут все роўна, які б ты не быў, ну, скажам так, ураўнаважаны, рациональны, спакойны эксперт, все-таки эмоции подключаются, и ты хочешь давать той прогноз, які, ну, скажем, ну, умовно скажем, оптимистичный, с яким твоя душа сгаджается. Не хочется змириться, погодиться, что да, все будет кепско, что политвязню будет еще больше, что репрессии будут не спыняться, покольки сапраўды гэтаму рационального тлумачения нема, для чего робить этой репрессии на фоне того, что нема протестов. И плюс вот ты рационально думаешь, что да, гэтага не павінна быць, і плюс нерацыянальна ты думаеш, што ўсё-такі хочацца спадзявацца на лепшае. Я думаю, усе эксперты, людзі, і вот этот эмацыйны чыннік таксама быў нейкім фактарам з-за таго, што яны давалі меншую колькасць палітвязняў паводле сваіх прагнозаў.
Наступнае пытанне звязанае з папярэднім пэўным сэнсе. Гэта пытанне пра масавыя пратэсты. Ці будуць у 22-м годзе масавыя пратэсты? Пераважная большасць экспертаў адказала не, адказала адмоўна. Хаця насамрэч пратэсты былі ў дзень канстытуцыйнага рэферэндуму. Тады па краіне было затрымана каля 900 чалавек. Хаця это зразумела не параўнальна з тым, што было ў 20-м годзе. І цікава, што адна толькі экспертка Алена Куцько сказала, што да, пратэсты могуць быць, калі пачнецца вайна. Она адна фактычна сказала это слова. Пра это мы яшчэ пагаворым, а Віталь, вот чаму, на ваш погляд, такая салідарнасць всіх, практычна всіх экспертаў, што пратэстаў не будзе?
Ну, таму што эксперты бачаць рэальную сітуацыю, то, як адбываюцца рэпрэсіі, то, як сапраўды адбываецца разгром грамадзянскай супольнасці, і самае галоўнае, якая высокая цана плаціцца тымі людзьмі, якія адважваюцца на пратэст у любой форме, калі хапаюць і саджаюць і асуджаюць за лайк, за нейкі каментар супраць прадстаўніка сілавых структураў, нават не пагроза там жыццю, а просто за абразлівы каментар там ці каментар, які мы ўсе ў жыцці всім даем і не думаем, што за гэта могуць пасадзіць. Вот на гэтым фоне, канешне, прагназаваць, што пратэстаў не будуць, это было абсалютна натуральным і такім рацыянальным прагнозам. І вот зараз, калі казаць пра наступны год, то сапраўды, вот вы сказалі, як там Алена Куцько сказала, што калі будзе вайна, будуць пратэсты, ніхто, канешне, не мог меркаваць і прагназаваць там снежні, што будзе вайна. Але зараз можна, вот, пры тым, што большасць, напэўна, экспертаў, я не ведаю, но упэўнены, зноў далі той прагноз, што пратэстаў масавых не будзе ў 23-м годзе, то можна рабіць такую зноску, што калі будзе ўступленне беларускіх войскаў на тэрыторыю Украіны, менавіта актыўнае ўцягванне Беларусі ў вайну беларускага войска, што я лічу малаверагодным. Так вось, калі гэта будзе, то тады могуць быць і пратэст, тады ўсё памяняецца, тады многія прагнозы прыйдзецца выкінуць, бо тады можа быць абсалютна радыкальнае змяненне палітычнай сітуацыі ў Беларусі.
Наступная тэма гэта пытанне, якое не задавалася. Это моя вина, поскольку я как бы этот список складаю, список пытанняў. И я не задал пытання, ці будзе война. Хотя тады уже были публикации в американском друку, были заявы американских представников про то, что Россия рыхтуется до войны. Ну, вот как-то так я не задал. Але з іншага боку, я вот сказал, только одна экспертка в такой умовной форме сказала, ну вот, коли будет война, то там могут быть протесты. Але все іншие, отказываючи на любые пытания, про войну не пригадывали. То есть никто не сказал, отказываючи там на пытание, я не ведаю, про политвязнев, ці про что іншее, что ну вот, будет война. Я лечу, что вельми имоверная война. То есть, по сутности, вот, как Виталь сказал, никто не чекал войны. Валер, вы сгодны? Чому? Ну, вот это же все были эти публикации. Уже как бы горело, уже было обвещено про то, что вот эти учения будут союзная расшучесть. Про короткий термин они... фактично про месяц с невеликим уже почалися, и Россия уже напамповала свои войски вокруг Украины. А вот чому?
Ну, у социологии вельми добра вядомый принцип, что вельми моцно залежить от того, як задается пытанне. Покольки пытання про войну не было, ну, то, мне подается, это головная причина, и отказу не было. Калі глядзець больш шырока, што калі б такое пытанне было, якія маглі быць адказы. Ну, бачыце, я думаю, што нават тыя эксперты, якія казалі, што так, некае абастрэнне ваеннае будзе, яны ўсё ж не думалі, што вайна выйдзе за межы Донбаса, што будзе наступ на Кіеў, што будзе захоп калідора да Крыму. Вось, то бок, вось на такія рэчы, ну, хутчэй за ўсё, большасць экспертаў не разлічвала. Вось. І гэта тлумачыцца тым, што ну, само аб'яўленне вайны, гэта было настолькі нерацыянальным ходам, настолькі ну, абсурдным, калі можна так сказаць, з гледзяща інтарэсаў самой Расіі і самого Крамля, што людзі заходзілі з таго, што там у Крамлі людзі разлічваюць, людзі лічаць, людзі прыміраюць плюсы і мінусы. І калі вось рацыянальна глядзець на сітуацыю, то вайна не выгада Расіі. Але калі рашэнне прымаюцца на ірацыянальным узроўні, то вось такія рэчы пралічыць проста немагчыма. Нават калі вывучаеш псіхалогію таго чалавека, які прымае асноўныя рашэнні.
Яшчэ адно пытанне, па якім пераважная большасць экспертаў трапілі, дакладна 13 з 15, гэта ці скончыцца ў 22 годзе міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краінаў Еўразвязу. Для Беларусі этот крызіс быў галоўнай тэмай фактычна. Ну, адной з галоўных тэмаў усяго 21 году, это шмат што вызначыла, у тым ліку і ва ўнутранай палітыцы Беларусі. Тады здавалася, што гэта як бы некае цуда зброя ў руках Лукашэнкі, што ён можа прымушаць Захад як бы ісці на яму на саступкі, але большасць экспертаў сказалі, што крызіс кончыцца, і ён практычна скончыўся. Тое, што тыя як бы ручайкі мігрантаў, якія зараз цякуць ўсё роўна, ну, это проста несувымерна з тым, што было ў мінулым годзе. Віталь, чаму? Чаму, чаму угадалі ці зразумелі?
Таму што тут абставіны на канец 21 года ўжо давалі зразумець ну, экспертам, што крызіс заканчиваются менавіта обставины, я маю на вазе поводины, перш за все, Польши, Литвы, которые смогли вытрымать, выстоять свою твердую позицию, не глядя на утиск не только сбоку там, политичный утиск Беларуси, там, белорусской пропаганды, а сбоку разных, ну, скажем, правооборонных структур, разных, ну, скажем, структур, ци, там, прессы, якая вельми заклопочена правами мигрантов, не завсёды ставить их в контекст конкретной ситуации, скажем, мягко. Вот. И, ну, плюс достатковую все-таки лояльность и солидарность проявили и иншие, головные гульцы в развязу, там, Германия, Франция с Польшей, Литвой, не стали, вось, скажем, поддаваться на эту тематику обороны правого мигранта, коли бачили, что это все-таки спецоперация белорусских там уладов, спецслужб, вот, по створению этого мигрантского кризиса, и довольно тривалые поводины несколько месяцев именовито польского боку, ну, меня, например, примусили лечить, что протягу серьезного не будет. Плюс было объявлено про побудову этого великого плота, который зараз уже побудованы. Ну, все материальные подставы для протягу такого масштабного кризиса просто зникли, и было видовочно, что это, ну, коли казать объективно, это проигранная Лукашенко партия, вынику он не добился ничего, что хотел.
Ну и апошнее питание, про якое мы поговорим, это ковид. Ці скончится в наступном году, в 22-м году в Беларуси эпидемия COVID-19. Цікаво, что у позаминулым годе большасць экспертаў у 2020 годзе сказала, што так, працягнецца ў наступным годзе, працягнецца ў 2021, і яны трапілі. А таксама большасць напрыканцы 2021 году сказала, што і ў 2022 годзе працягнецца пандэмія, она не скончыцца. Толькі 4 эксперты сказалі, што так скончыцца. 4 супраць 11. Валер, чаму так атрымалася? Чаму такі расклад аказаўся?
Ну, по-перше, все ж таки в початку 22-го года эта эпидемия протягивалась. Тому тут, як лечить, другий момент, вот это вакцинация. Массовая вакцинация у большинства Украин Европы, в заходнем свете и не только. И она привела до того, что этот вирус стал отступать. И, ну, вот, я думаю, что эффект вакцинации, ну, он отыграл свою роль, якую этот фактор одни улечили, другие не улечили, и мне подается это головная речь, это речь медицинская, якая трохи не зусім поддается, так сказать, прогнозам экспертов у сферы политики.
Дякую вялікі, дзякую Віталь, дзякую Валер. У пэўным сэнсе, абмяркоўваючы прагнозы нашых калегаў, ну і нас грешных, мы пагаварылі пра фактычна весь 22-й год, пра вузлавыя, ключавыя некія яго этапы, падзеі. Да нашых гледачоў я звяртаюся з прапановай паглядзець на нашым сайце як бы поўную справаздачу пра прагнозы на гэты год, што спраўдзілася, што не спраўдзілася, пэўныя нават месцы, хто выйграў, хто як бы аказаўся менш дакладным у сваіх прагнозах. Ну а 2 і 3 студзеня чытайце на нашым сайце новыя прагнозы ад Радыё Свабода, ад экспертаў Радыё Свабода на 2023 год. Ну і да сустрэчы ў 2023 годзе.
Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 652 423, или 80,23%. Тихановская Светлана Георгиевна, за нее проголосовало 574 312 человек, или почти 10%.
Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэты подкаст называется «Красавцы. Война с народом у жнивни 2020-го». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці, пра тое, як усё выглядала знутры. Тое, што адчуваў Лукашэнка ў першы дзень пасля выбараў, застаецца таямніцай. Некалькі дзён ён не з'яўляўся публічна.
Думаю, што ў першы дзень ён не адчуваў нічога.
Анатоль Котаў у тыя дні ўсё яшчэ чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта.
У першы дзень, калі людзі сабраліся каля стэлы, калі іх у першы дзень, у першую ноч фактычна разагналі і жорстка разагналі, было адчуванне таго, што ўсё ідзе як заўсёды. Ну, сабралося трошкі больш людзей, але гэта нічога не мяняе. Зараз мы іх напужалі, а у панядзелак усе пайдуць на працу. І ўсе пайшлі на працу, толькі што пасля працы ўсе зноўку выйшлі на пратэст. Таму што ну, гэта масавае абурэнне, масавае адчуванне падману.
Нягледзячы на беспрэцэдэнтны гвалт і інфармацыйную блякаду, беларусы працягваюць выходзіць на вуліцы. У розных месцах сталіцы паўстаюць барыкады, а сілавікі ў камуфляжы са зброяй палююць на мірных пратэстоўцаў. Сведчанні беларусаў, якія зазналі міліцейскі гвалт і катаванні ў пастарунках і турмах з 9 па 12 жніўня, сталі матэрыяламі зваротаў у міжнародны крымінальны і іншыя суды ў розных краінах, дзе хочуць судзіць Лукашэнку і ягоных сілавікоў за злачынствы супраць чалавечнасці. Паводле матэрыялу, які ўдалося атрымаць кіберпартызанам, пасля гвалту першага дня сілавікі не мелі намеру адмаўляцца ад жорсткасці. Яшчэ два дні вечаровы Менск ператвараецца ў поле бою. І не толькі Менск. Зараз вы пачуеце фрагмент размовы начальніка аддзела ўнутраных справаў Салігорска Александра Шаравара і Мікалая Максімовіча, намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама.
Сёння ад смежніка паступае інфармацыя о том, што вечарам планіруецца сілавы варыянт.
Смежнікамі сілавікі называюць супрацоўнікаў КДБ.
Саша, а как вы работаете? Расскажи мне, какой принцип работы?
Позавчера и вчера выставляли весь личный состав, режимили площадь, ну так, цепочкой. Создавали два сводных отряда, мобильные патрули и работали на упражнения. То есть вчера была попытка собраться такая, ну, довольно массовая. Не то чтобы так много людей, но группы подтягивали, мы их пресекали, доставляли, где-то порядка 50 человек доставили.
Правильно. Все сотрудники должны быть в полной экипировке. Джеты, защита, бронежилеты. Но без щитов. Щиты в машинах.
Десятого жнівня каля станции метро Пушкинская силовики застрелили 34-годового Менчука Александра Траяковского. Спачатку улады заявлялі, што ён загінуў ад самаробнай выбуховай прылады, якая разарвалася ў ягоных руках, калі Траяковскі хацеў нібыта кінуць яе ў сілавікоў. Але пазней з'явілася відэа, на якім бачна, што мужчына павольна рухаецца на калёну сілавікоў з узнятымі рукамі, у якіх нічога няма. Александр Траяковскі стаў першай ахвярай гвалту сілавікоў пасля выбараў, але не апошняй.
Ну и я видел, что происходило на стеле уже после подавления протестов и на Пушкинской, и в день убийства Траяковского. То есть я видел кровь, разбросанную одежду, обувь, очки, там, ну, предметы одежды различные. Вот, и, в принципе, это вот очень сильно впечатлило.
Узгадвае першыя тры дні протестов и катаванняў Александра Заров, былы супрацоўнік у базіку.
Ну, на следующий день, уже когда мы пришли на службу и начались акции протеста ежедневно, каждый вечер, и каждый вечер до трех ночи примерно все сидели на службе в той же академии, нас не задействовали никуда, уже стали между собой шептаться и говорить, что выборы фальсифицированы. Это говорили все. Каждый знал 100% милиционер, что выборы фальсифицированы. Значит, за фальсификацию откровенно, вот, допустим, из моих коллег там из 15 человек один выступал. Говорит, правильно, так и надо. Но он был просто сыном генерала милицейского Ковальчук. Так что это понятно. Он имел льготы, преференции, квартир получил там несколько в Минске сам откуда-то с периферии. И он единственный говорил, что так и надо, и надо с ними разбираться.
Тактика силовиков застается неизменной. Только жесткое подавление. Усе размовы силовиков мы покидаем без обовязкового у инших ситуациях цензурного вмешания. Мова, якой размовляют те, кто нібыта оховывая закон и парадок, вельми истотно их характеризует, а махчима и тлумачить многое у их деяниях, показывая их соправный твар.
Подъехала, блядь, всех задержала, блядь, всех доставила в райотдел.
Размовляюсь Миколай Максимович из Менского МАПу и Александр Шаровар с Солигорска.
Во внутренний двор, блядь, все лежа, блядь, все должны прочувствовать. Задержание, сразу говорю, это мой приказ. Должны быть, блядь, жесткими. Неправильно посмотрел, с телефоном, блядь. Всех пиздить, блядь, это в городе, блядь. Никого не стесняться.
Угу.
Понятно?
Да.
Выбежали, блядь. Всех нахуй, блядь, задержали, блядь. Малейший не так посмотрел, применяем физическую силу спецсредства. Понятно, что если вообще, блядь, ничего никак, блядь, то необходимости может и нет. Но если даже не так посмотрел, пиздим, блядь, в автозаке, блядь, доставляем в райотдел. При виде сотрудника милиции или их транспорта, блядь, те пидорасы, которые планируют собраться, они должны, сука, тупо, блядь, сыкливо убегать, блядь.
Былы следчы следчего комитету Андрея Стаповича у тыя дні непосредно сутыкнулся с ахвярами гвалту.
Ну, честно говоря... Ну, я всю жизнь занимался, именно когда работал следаком, это по телесным в основном, то есть, и когда я видел видеозаписи, допустим, не синяков, а изначально их не было синяков в видеозаписи, а в первый день были именно как наносят удары по голове, чем там, дубинками, и какое количество и так далее, ты уже с таким опытом и на вскрытиях побывав, и с судмедами хорошо пообщавшись, понимаешь, что вот этого быстрее всего на тяжкие телесные сбили, этому вообще могли бы убить, потому что там легко череп проломать. То есть там в район виска видно бьют там, или так далее. Ну, что там перелом носа. То есть ты оцениваешь это больше, какие телесные повреждения человек получает, сколько на восстановление, какие могут быть последствия. И это ужасало и одновременно злило. То есть, ну, вот такой адреналин в кровь выделялся и шла агрессия.
Увасабленнем нялюдскага гвалту тых дзён стала турмана Крэсціна. Захаваўся запіс прыёму туды затрыманых.
Галаву вниз, бегом туда! Бегом, блядь! Бегом! Голову вниз, блядь! Вниз, блядь! Сука, вниз!
Давай бегом!
Бегом, блядь! Сука, бегом!
Откуль такая жорсткасць? Якімі інструкцыямі кіраваліся сілавікі?
Мы пісьменнага загада не найдём никакого, да? А там люди хитрые.
Былы начальнік СІЗА нумар адзін у Менску, так званыя валадаркі, Олег Алкаеў.
Руководствуясь законодательством и прочее, да, если почитаешь законодательство, там написано, применяется насилие, наручники, оружие и прочее, там все расписано. Но там не было той ситуации, когда человек уже в наручниках, вот, и безоружный, и не сопротивляется, нету там такого. Но в тот момент, когда вот это на закрытой территории человек в наручниках и прочее, это уже перебор, это уже не задержание, это не законные действия, это просто тупое насилие, ничем не оправданное.
До конца глубины вот этого варварства, этой жестокости я узнала через пару месяцев, когда врачи, фотографии вот тел человеческих, и потом волонтеры же фотографировали, когда они выходили. Это, конечно, привело в шок просто.
Узгадывая нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич.
Это привело в шок, потому что я подумала, что я вот больше 30 лет изучаю зло, да, и уже, кажется, ГУЛАГ, и войны все, и сама была на войне в Афганистане. ничего подобного я не могла представить в своей стране, куда никакой враг не зашел. Где только свое правительство, свой президент, свои силовики, да, все свои люди. Вот это был, конечно, шок. И особенно помню фотографии тел человеческих. Это были просто куски мяса.
За краты у тыя дні трапіў і грамадзянін Ізраілю, ураджэнец Менску Александр Фруман.
Было два парня, у одного была поромлена рука в кисти, в запястье вот тут, и у него она прям раздулась, ну, таких размеров, ну, что видно, что это перелом. И он не мог просто руку вверх поднять. Так он подошел, потребовал, чтобы он поднял руку, он говорит, у меня поломана рука, я вообще не могу поднять. Он брутально ее поднял вверх, стукнул об забор. Я так понимаю, потом ему вызвали скорую помощь этому парню. И еще был один, у которого была какая-то рваная рана, оттуда просто хлестала кровь. Ну, такое я видел только в секторе Газа. Вот, вот такое вот, такие картины. Никак не думал, что я увижу такое в мирном, любимом, родном Минске. Нам давали 1,5-литровую бутылку воды на 62 человека. То есть не всем доходило, поэтому мы пропускали свой глоток, чтобы дошло до конца. Приехали автозаки. Сначала загрузились с сургановских, причем их грузили очень брутально. Ну, я не видел, но я слышал эти крики, эти удары. И им обещали, что это последний раз они куда-то едут. Далее начали грузить другие автозаки, это нас 60 человек. Сначала грузили автозак, где ОМОНовец громко командовал, что к нему только потлатых, к нему только татуированных и к нему только символика Беларуси, потому что он сейчас ему строит последний заезд, и что они не доедут до Жодина. Потом начали грузить нас. Парень молодой стоял с камерой, мы громко говорили имя, фамилию, год рождения. Я заявил еще раз, что я гражданин Израиля. Меня закинули в этот автозак. Там, вот как в школах и в Израиле рассказывают о поездах в Освенцим, идентичная ситуация. Я просто был поражен. Нас кидали одного на другого, заставляли сидеть в такой позе, что у тебя коленки очень сильно болят. Все это с угрозами, все это с матами-перематами. Я лежал на парне, который просто потерял сознание, его потом пощечинами его привели в чувство. Всю дорогу нас везли, и мы играли в караоке. Мы должны были петь песню «Перемен», мы должны были петь песню Стаса Михайлова. В этот момент они хоть нас не били.
Я об этом читала у Солженицына, у Пастернака.
Разважая про природу гвалту, Светлана Алексеевич.
И вдруг, оказывается, и мы живем по книгам Солженицына. Вот. Оказывается, что это все рядом. А сейчас что происходит, это абсолютно вот уже архипелаг ГУЛАГ. Что меня поразило, две вещи. Меня поразила откровенность этого насилия. Поразило, что руководство Караев, да, как они говорили. Я помню, когда убили Тарайковского, как он сказал, шел и так нагло типа смотрел. Это за это надо было застрелить человека, что он шел на наших ребят и нагло смотрел так в глаза. Не верил, что они будут стрелять.
Гвалт тых дзён подзялил силовиков. Не усе ухваляли жорсткія дзеянні супраць сваіх суграмадзянаў.
Много всего обсуждалось. В основном, если взять сотрудников Следственного комитета, а я общался со своим отделом достаточно хорошо, со всеми практически, все были против того, что происходит.
Говорить Андрей Остапович.
Ну, это молчаливое согласие, как всегда, моя хата с краю и так далее, но между собой обсудить, что происходит, вот это неправильно и так далее. То есть среди следователей, когда следователь общается, шла больше такая линия, что это все неправильно, что рано или поздно кто-то может не выдержать там и еще что-то, наверное, что-то произойдет. Но такие теории все строили. Если же, когда ты поступаешь на дежурство и ты попадаешь в круг милиции, там уже несогласных с тем, что происходит, намного меньше. А практически наоборот, тому вот так и надо, посмотрим видосы, посмеемся, кто там как получает люлей, какие-то придумывают смешные названия, там «Стена плача», там, где умывались все побитые в подвале там в оружейку, в одной раковине от крови, от избития, то есть там одевали эти берцы, уже там ходили с такими развернутыми плечами и так далее. И некоторые коллеги-следователи уже при общении с милицией, они, можно сказать, одновременно перебывались, уже тоже так поддавались этому влиянию. Но были те, кто, наоборот, говорил, я больше с ними общаться не могу, я их ненавижу, я сюда больше ездить не хочу, заступать на сутки я не буду. Ну, были такие.
Круговая порука, ведь там, где работник милиции индивидуально принимает решение, да, он никогда от закона не отойдет, ему это не надо. А когда команда дается подразделению, там взвод и прочее, там есть круговая порука.
Про психологию поводин силовиков каже Олег Алкаев.
Это чисто мужское понятие. Это как футбольная команда, они потом разбираются, ты плохо играл, ты хорошо. И кто плохо играет, его выгоняют. И здесь зависимость друг от друга очень сильная. Командир дает команду и сам идет в этот бой. И второй, он не может сказать, я заболел, там я еще что-то. Это исключено. Вот. Он должен выполнять распоряжение, делай как я или как все. И это зависимость. Если он что-то не так сделает, коллектив от него отвернется. И вот это мнение коллектива, оно преобладает над собственной позицией. Вот есть такой опыт простой. Это детский опыт. В детском саду взяли 10 детей. Девятерым дали кашу сладкую, а десятому дали кашу там горько-соленую, соль и перца насыпали. Он про это не знал. 9 человек едят и улыбаются, да? И десятый ест и улыбается тоже. Он думает, что у всех так и надо улыбаться. Вот, вот такая вот зависимость. И она в жизни везде существует. Это в десантных войсках существует. Ну, не знаю, насколько верно, я не служил в десантных войсках, но там старались, скажем, с одного региона там двух знакомых, чтобы они вот в одном подразделении служили. Когда с парашютом один прыгнул, а второй испугался, то тот расскажет там на деревне, что это ж позор был уже там. Вот. И вот зависимость такая была. Она используется в армии, она используется везде. Воспитание через коллектив называется. Внутренняя идеология работников милиции победила над демократизмом и пламенным призывом толпы.
Сёння пропаганда спрабуе маргіналізаваць протэсты. Маўляў, выходзілі адзінкі. Але ў жніўні міліцейскае начальство мела зусім іншы настрой.
Человек, конечно, говорит, против война, бля, ну так нормально. Бриться, бля, у меня было. Бриться, Барановича, в Пинске.
Много людей.
Блин, перекрыла проспект, может, 1003, бля.
У размове удзельничают Александр Кисель, наместник начальника управления внутренних справ Берастейского облвыканкама, и Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС МЕН облвыканкама.
И что делал?
Блядь, пока цепочку, блядь, выстраивал, пока там растеснял спецсредствами, пиздец, блядь, давали там, а потом уже, когда рассредоточили, уже по кустам их там, блядь, добивали, гоняли. Ну, 500 задержанных, 520 задержанных, блядь.
Куда посещаешь?
Продали войско или войсковую часть, блядь?
Да.
Пиздец.
Продали войсковую часть?
Да, войсковая часть 55-26, блядь, продал там окна высокие, блядь, наверху только, блядь, на коленях стоят, нахуй, кто на коленях, кто на локтях, блядь, со вчерашнего вечера, блядь, так и стоят, нахуй, там собаки, блядь, эти, блядь, закружили, нахуй, кто дергается, блядь, там пиздец сразу, сидят, нахуй, там плачут все сейчас. Жесткую команду дали, когда, блядь, уже не было куда помещать, блядь, чем больше, блядь, отпиздим в больницу обратятся, блядь, тем лучше, блядь. Поэтому, блядь, лупили их там, блядь, всех котов, блядь.
На другі дзень пасля гэтай размовы ў Берасці сілавікі застрэлілі ўдзельніка пратэсту Геннадзя Шутава. Ціхар у цывільным стрэліў Шутаву ў патыліцу. Відэазапіс суседняга дому пацвердзіў, што афіцыйная версія следчага камітэту пра тое, што байкер і яго сябр з металічнымі трубамі ў руках напалі на міліцыянтаў і паспрабавалі адабраць у іх зброю, з'яўляецца фальшываю. А забойцаў вайскоўцаў 5-й брыгады спецпрызначэння Рамана Гаўрылава і прапаршчыка Арсенія Галіціна, якія стралялі на паражэнне, беларускі суд у выніку прызнаў пацярпелымі. На гэтым судзе стала вядома, што загад выкарыстоўваць узброеных вайскоўцаў падчас пратэстаў аддаў камандуючы вайсковымі сіламі спецыяльных аперацый Беларусі генерал-майор Вадзім Дзянісенка. Інфармацыя пра яго ўсплыла ў злівах з удзелам чалавікоў. Размову працягваюць Александр Кісель і Віталь Казлоў.
У нас, конечно, есть командующий силы специальных операций Денисенко. Президент звонил ему этот, в кабинет. Команду там очень жестко отдал ему.
Чтобы съебашить нахуй?
Бля, по такому телефону может быть не на гавре.
Ну, ясно.
Очень жесткая команда, бля, была.
Вчера или
сегодня? Сегодня, бля, по сегодняшним мероприятиям, бля.
А что сегодня все?
Бля, ну сегодня собираются вообще дестабилизироваться. У них тут, типа, собираются, бля, там, 5 групп по 100, бля, съебашить маленьких группы милиционеров. Типа, такая тема. По бесту.
Угу.
У них якобы информация о том, что до 15 числа они будут каждый день это делать. Если до 15-го нас не пробьют, то, блядь, все, прекращаем. А если мы того шатаем до 15-го, туда все идет пиздец ему.
Вот и многие думали, что Лукашенко не удержится.
Александр Азаров, былый супрацовник Губазику.
Я, к примеру, знаю, что в ГУБОПике есть такой Вячеслав Орловский, пропагандист, который сейчас говорит там про крыс, которых нужно загнать в угол и уничтожить, там, про предателей и все такое. Он занимается внесением изменений в законодательство об экстремизме и постоянно вещает от лица ГУБОПика в последнее время. Так вот, он собрал уже тревожную сумку, тревожный чемодан, так называется, и готов был бежать в Россию. Он уже думал, что все. И так многие уже думали, что власть Лукашенко не удержится и нужно бежать. Они сидели буквально на чемоданах. То есть, если бы протесты усилились, либо такие протесты длились длительное время, то, возможно, бы все поменялось.
Злівы размоў сілавікоў сведчыць аб тым, што масавы супраціў першых дзён стаў для іх вялікай нечаканасцю. Міліцэйскія начальнікі з жахам абяркоўвалі сітуацыю ў Пінску, куды давялося высылаць верталёты з падмацаваннем.
Ну, по Пинску, конечно, у меня первый день жестко там, блядь, сотрудников. Ну, блядь, они там вообще ничего не ждали. Вообще тишина была, спокойствие, блядь. И, ну, там 18, блядь, травмированных сотрудников, 8 больниц лежат, блядь. Да.
Те самые Кисель и Козлов.
Там на горосполком пошли, а горосполком весь в лесах строительных, блядь. Mm-hmm. Арматура, блядь, кирпичи там, пиздец. И все пошло по сотрудникам, блядь. Ну, я потом уже отсюда в 2 ночи снялся, блядь, с ОМОНом. У меня тут 20-ка что-то была со спецсредствами. И получилось, блядь, они опять второй волной шли, там, блядь, человек 80, блядь. И мы в них влетели, как уебали они гранатами, я сам там оглох, блядь. Этими гранатами, зарой, спецсредствами, блядь. Мы 20 там так жестко приняли, остальные, сука, вообще пропали, испарились, блядь.
Гэта быў вельмі цяжкі выклік і для саміх сілавікоў. Ніколі ім не даводзілася дзейнічаць у такіх складаных умовах. Александр Азаров.
Сотрудников было не так много, чтобы их можно было менять и давать им отдых. Да? Он там поработает до утра, поспит до полдня, после обеда опять на службу. То есть это очень сильно изматывало морально. Плюс сотрудники уже боялись в форме ходить по улице. Они в пакетах носили форму, приходили на службу, только там переодевались. Значит, население считало их преступниками. С ними не хотели общаться друзья, родственники, знакомые.
Некоторыя міліцэйскія начальнікі мелі сумневы, як сябе паводзіць. У 18-тысячных стоўбцах старшыня РУС адмыслова раіўся з менскім кіраўніцтвам, што рабіць з гараджанамі, якія проста адпачываюць у парку, у тым ліку жанчынамі з дзецьмі.
На одном автобусе, либо на двух микроавтобусах.
На одном автобусе мы планируем.
На одном автобусе. Mm-hmm. Все в полной экипировке, щиты в руках не брать, а должны быть в транспорте.
Ты большой автобус берешь?
Как только собрались хоть 5 человек, не говоря уже о 20, подъезжает этот автобус, блядь, всех пиздит, блядь, закидывает в автобус, завозит в райотдел, блядь, внутренний двор есть?
Внутренний двор есть.
Во внутреннем дворе, блядь, они все лежат мордой в асфальт, блядь. Вот и вся работа, блядь.
Миколай Максимович и инши неведомы покуль представник Министерства внутренних справ.
Понятно. Ну, они, допустим, в парке там есть люди, там женщины, которые просто находятся, реально не имеют...
Вы знаете эту категорию, блядь. И женщины, которые просто находятся, они тоже очень охуенно, блядь. Это по моему опыту за эти дни, блядь, подливают масло в огонь, блядь.
Угу. Не, понятно,
тем, что их не задерживают, блядь, начинают пиздеть, блядь. Этих раззадоривать и нас хуесосить. Такая же хуйня. И одно исключение для женщин, блядь, то, что они не лежат мордой в асфальт, блядь, а стоят возле стены, блядь, мордой к стене, блядь.
Угу. Я понял.
Только всех пиздить, блядь. Вот основной посыл.
Я понял. Хорошо.
И уже поебать, что они там делают. Стоит просто, блядь, в стороне нахуй, блядь. На велосипеде едет, велосипед снимает с телефона, блядь. Всех задерживать и пиздить.
Все понял, хорошо.
А дальше уже единственный вопрос, кто обосрался, блядь, пинка под сраку, блядь, и когда-нибудь отпускайте, блядь.
Міліція свой загад виконала наповніцю. Про збіццё і катаванні при затриманні у Алтазаку і на Крестіна розказують потерпілі, які пізні лечилися у Чехії.
Вони били і при цьому навіть не сміялися, не ржали во весь голос, прям захльобуваясь від удовольствия. В сам автозак, но так как я уже не могла даже поднять ногу, они меня затаскивали за волосы. Сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью.
По колену меня несколько разов били дубинкой, и ну, мне было невероятно болюче стоять на колене. Почалися практически одразу здеки, катаванні, збиття. Почали с того, что почали выбивать пароль от телефона. В певний момент так само до мене подбегло несколько человек с пакетами на руках и почали состригать волосы. В певний момент меня добрали байку. Коли я почав мерзнуть, попросив вернуть, мне подошли, облили водой холодной, просто с бутыльки, и сказали, ну, коли будет еще холодно, то ты зови.
Дотащили до скорой. Это уже был, тащили уже не ОМОН, а, видимо, сотрудники ЦИПа, потому что они были чуть-чуть, вот-вот на столечко погуманнее, чем ОМОН. То есть они хотя бы не били, а просто тащили. Меня отвезли в больницу, сделали операцию. Врачи очень сильно матерились. Они сказали, что колено было в кашу. И вот что самое тяжелое, это что сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью. Поэтому все осколки, они превратили колено именно в кашу.
Кто был главным сценаристом войны супроть народу у тые дни?
Но сейчас различные версии говорят, что это Путин отдал приказ Лукашенко так себя вести.
Александр Азаров.
Ну, непонятно. Я понимаю, что Лукашенко понял, что он поддержку потерял население однозначно, потому что при предыдущих выборах все-таки там непонятно было 50 на 50, кого больше, кого меньше голосует за Лукашенко. Ну и все старшее поколение, там моя мама, допустим, за Лукашенко голосовала. Но при этих выборах у нас есть информация стопроцентная, что ГРУ готовила доклад еще до выборов о поддержке Лукашенко среди населения, и ему было доведено, что только 17% его поддерживает. Он понимал, что его уже мало кто поддерживает. Соответственно, нужно применить, наверное, насилие, как он понял, чтобы людей загнать в стойло, там, запугать так, чтобы они, даже если они его не поддерживают, боялись, по крайней мере, и ничего не делали против. Поэтому был дан приказ, и заранее был дан приказ. Солдаты подписывали расписки, что если они кого-то застрелят, то они не будут привлечены к уголовной ответственности. Была команда применять оружие. Тоже ГУСБ, Управление собственной безопасности, которое занимается сотрудниками, которые совершают преступления, им было запрещено сотрудников привлекать к ответственности. То есть было сказано, что делайте, что хотите, главное подавить протесты. Люди вот проявили свои самые низшие качества. Им было разрешено делать все, что хотите.
Потерпілыя трапляюць у шпіталі са слядамі катаванняў. Дактары ў шоку, бо ніколі не сустракаліся з такога кшталту пашкоджаннямі. Збітыя і закатаваныя непаўналетнія і старыя людзі, грамадзяне іншых дзяржаў, ахвярамі гвалту становяцца і выпадковыя людзі, у тым ліку і прыхільнікі Лукашэнкі. Менскага медыка дапусцілі да збітых і знявечаных людзей у турме на Крэсціна. У мэтах бяспекі доктара мы змянілі ягоны голас.
Я хочу попросить прощения за то, что реально мы изо всех наших коллег, мы действительно старались, как могли, но мы не могли помочь всем. Мы не могли помочь всем. Я видел кровь. Ее даже не стеснялись брать оттуда. Это были побитые глаза, просто заплывшие, которых не было видно даже зрачков. То есть я когда описывал одного из пациентов, я не мог даже, ну, описать, то есть, ну, сравнить, ну, величину зрачков, потому что просто одного глаза не было, он заплыл. Дальше был, спускаемся чуть ниже, был человек, у которого просто был раздроблен позвонок. Были люди с огромными гематомами на спине. Такое ощущение, как будто дубинками хотели выгравировать какие-то символы, там, как молнии или какие-то, были просто травмы живота, такое ощущение, как вот там просто внутри месиво. Синяки были не такие, как, знаете, там, обычные, ударил руку и все. Там были просто черные огромные пятна почти на все тело. Людей делили там на 4 группы. Так называемые их метили. Метили прямо по лицу, баллончиками с краской, как граффити рисуют. Значит, красный, желтый, черный и, без цветов. Каждый маркер обозначал, цвет этого баллончика, обозначал, я так понимаю, что он сотворил, скажем так, типа преступное. Вот, как сильно он оставил свой голос, который у него украли. И от этого зависело, как он будет проходить так называемый коридор. Это как я понял. Желтые метки, эти люди могли покинуть Окрестино, и у них были меньшие травмы, чем у людей, которые были красные метки. А те черные метки, сразу было видно, даже тем бригадам их просто не отдавали.
Чоловіки навіть з пункту глядження власних правил неодноразово їх порушали. Так стверджає былий слідчий Андрей Остапович.
Правоохранительные органы, они наименьшим путем должны обезвредить человека, и уже после того, как он не представляет никакой опасности, не имеет права причинять ему физический вред. Здесь это не соблюдалось вообще. Ну и те же знаменитые там высказывания Крапенкова, того же, какие приказы отдавались, это чтобы там не говорили, как они любят, что он несет и так далее. Крапенков сам лично сказал, надо приносить наибольший ущерб. В парк стрелять в голову, чтобы он больше не вышел. Ты даже с боевого оружия, если с тобой на меня, вот как на следователя, там возьмем 18-й год, я там приезжаю на пьяную драку, еще что-нибудь, на меня с топором, допустим, кто-то бежит, как было там на участкового бежали, я обязан в экстренной ситуации пробовать его остановить нелетально, то есть стрелять в ноги и так далее. Ну, естественно, там, когда уже там метр остается до себя, ты будешь стрелять, куда попадешь, потому что это стресс, это невозможно на такое настроиться, то надо там быть бойцом альфа и там или еще чего-то. То есть это было специально сделано, чтобы запугать людей.
Одиннадцатого жнивня Светлану Тихановскую вымусили покинуть Беларусь. Але гэта ніякім чынам не паўплывала на пратэстныя настроі людзей.
Опять же, наверное, власть решила действовать старыми методами, когда каких-то определенных людей выдворяли из страны, и все утихало, потому что не было лидеров. Но опять же, потеряв связь с обществом, они недопоняли, что дело не в одном кандидате, дело не в лидере, а дело в белорусах, что это на самом деле движение всей страны. И вы помните, что мой отъезд не изменил ничего. Люди начали выходить не потому, что им кто-то сказал, а потому что они так хотели. И я помню, вот первые дни после того, как я уехала, я находилась в очень тяжелом психологическом состоянии. Все, что я могла, это наблюдать, что происходит в Беларуси. Я первые дни никакого участия не принимала. Но меня поразило, с одной стороны, и настойчивость белорусов, и вот этот ад, который произошел в Беларуси по отношению к людям со стороны режима.
Гвалтоўная фаза протестов протягивалася 3 дні. Пасля свою тактику змянили и силовики, и протестовцы. Про гэта у чарговой серии нашего подкаста. We'll be right back.
У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітрий Волошкін, консультант Глен Кейтс.